Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. У Минску отбылся жаночий марш. Заходняя пресса называет инаугурацию Лукашенко коронацией злодея в законе. Что может жаночий креатив супрать Амаку? Гэты и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. У Менску прайшоў жаночы марш, у якім узялі ўдзел некалькі тысячаў чалавек. Больш як сотня затрыманых. Падчас маршу на падставе праверкі асобаў сілавікі затрымалі і шэраг журналістаў незалежных СМІ. Сярод затрыманых корреспонденты портала «Тутбай», телеканалу «Белсад», газеты «Наша Нива», «Эврада», «Радио» и некалькіх іншых выданняў. Пасля заканчэння маршу і праверкі документаў большыню з аддзялення міліцыі выпусцілі. Гэта Александра Эльбаум, «Тутбай», Кацярына Карпіцкая, «Наша Нива», Юлія Матузова і Марыя Вайтовіч, «Эврарадио». Паводле рэдакцыі «Белсаду» іх журналісткі Алена Доўнер і Марыя Грыць яшчэ застаюцца ў кастрычніцкім РОУС Менску. Як перадае выданне МБХ «Медыя», перастала выходзіць на сувязь іх корэспандэнтка Анастасія Альшанская. Яна перадавала інфармацыю падчас зачыстки на праспекце Незалежнасці, пасля чаго яе телефон стаў недаступны. На сайце «Вясны» звестак пра тое, што на вліку затрыманых на момант падрыхтоўкі гэтай нашай радыопраграмы не было. Затрыманне ў Менску пракаментавала Святлана Ціхановская. Сёння людзі ў балаклавах ізноў груба затрымлівалі беларусак. Я паўтарала і паўтару зноў, што, як і ўвесь свет, захапляюся адвага беларускіх жанчын усіх прафесій узростаў, вы моцныя і непераможныя. Але што наконт саміх мужчын, якія, хаваючы твары, ўжываюць сілу ў адносінах да жанчын? Ці можна спакойна жыць з такімі мужчынамі? Ці можна паважаць іх як мужоў, калі яны так абыходзяцца з намі? Ці можна апраўдваць таго, хто выконвае злачынныя загады супраць уласнага народа, тым, што дома ён клапатлівы бацька і муж? Ні адна жанчына не заслугоўвае быць затрыманай за праяўленне сваёй волі. Ні адна жанчына не заслугоўвае жыць з агрэсарам і гвалтаўніком. Ні адно дзіця не заслугоўвае бацькі, які, выходзячы з дому, затрымлівае чужых бацькоў. Мы ўсе вартыя павагі, уласнай годнасці і нашых грамадзянскіх правоў. «Мы гэта ведаем, і таму нас ўжо не спыніць», – заявіла Святлана Ціхановская. Сёння о палове 11 у Менскім парку «Дружба народаў» адбыўся дабрачынны лёгкаатлетычны забег. Другое кола забегу «Свабодных» завершыць медалі, умяшаўся АМАП, разагнаў спартовцу, пачаліся затрыманні. Затрымлівалі людзі ў аліўкай форме і масках, паведамляюць сведкі ў мясцовых чатах. На дистанцию вышли досвідчені бігуни, удельники полмаратонов разных годов, сябры менских беговых клубов и те, для кого бег у новину. Были дети, нават собака. После витального слова про то, что каждый робить той унесок, який може, удельники собрали доброохотные складки за удел. Сродки пойдут у фонд допомоги протестовцам. Як паведамляе телеграм-канал «Белые халаты», 25 верасня Богдана Шыльніковскага выклікалі ў московскую РУС Менску дзеля складання протаколу і затрымалі. Паводле адваката медыка ізноў збіраюцца адправіць у турму на Акрэсціна, у яго дыябет. 12 жнівня Богдана Шыльніковскага пасля акцыі медыкаў супраць гвалту пабілі і затрымалі за тое, што нібыта арганізоўваў акцыю і дапамагаў СМІ расстаўляць абсталяванне. Сама па сабе дапамога СМІ не з'яўляецца натуральна крымінальным злачынствам, але для супрацоўніка беларускай міліцыі гэта не мае ніякага значэння. Колішні міністр здароўя Владзімір Каранік тады назваў гэта зрэжысіраваным мерапрыемствам. Ніякіх доказаў Каранік не прывёў. Богдана трымалі на Акрэсціна і давалі да крытычнага стану, не даючы інсуліну, пакуль хуткая дапамога не забрала яго ў рэанімацыю. У шпіталь ён трапіў ужо ў коме. Над нацыянальным стадыёнам у Варшаве перад канцэртам «Салідарнасці» вывесілі бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг будзе вісець да заўтрашняга вечаровага канцэрту «Салідарная з Беларусію», інфармуе беларуская рэдакцыя польскага радыё. Дырэктар стадыёна Уладзіміш Доля патлумачыў: Бел-чырвона-белы сцяг свабоднай Беларусі сімвалізуе салідарнасць палякаў з беларусамі і ў іх змаганні за свабодную і дэмакратычную краіну. Сцяг будзе лунаць на тронцы нацыянальнага стадыёну сёння 25 верасня і 26 верасня ў дзень канцэрту. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння ў Менску адбыўся жаночы марш, у якім узялі ўдзел некалькі тысяч жанчын. На пачатку жанчыны сабраліся каля Камаровскага рынку, яны скандавалі «Вы не легітымны», нягледзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі наўпрост гарантуе грамадзянам свабоду мітынгаў і сходаў, супрацоўнікі міліцыі спрабавалі перашкодзіць жанчынам. Потым калона рушыла ў бок праспекту Незалежнасці, да яе далучаліся іншыя, і на праспекце Незалежнасці ўжо было некалькі тысяч жанчын. Невядомыя асобы, менавіта так варта назваць гэтых людзей у аліўкавай форме, якія не прадстаўляюцца і дзейнічаюць надзвычай брутальна, затрымлівалі жанчыну, асабліва тых, хто быў з бел-чырвоным-белым сцягам. Затрымалі і Ніну Багінскую. Паводле журналістаў «Свабоды» затрымалі прыблізна каля сотні удзельніц жаночага маршу, а каля 16 гадзіне праваабаронцам «Вясны» паведамілі, што ў пераходзе на плошчу Куба Колоса затрымалі вулічных музыкаў кавер-гурту «Best Sound Band». Сусветная прэса працягвае пісаць пра сітуацыю ў Беларусі. Вялікая Брытанія распрацоўвае санкцыі за невыкананне праў чалавека ў стылі Магніцкага супраць чыноўнікаў Беларусі, адказных за правядзенне сфальсіфікаванага пераабрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і за кіраванне гвалтоўным задушэннем вулічных пратэстаў, піша брытанскі «Гардыан», спасылаючыся на Дамініка Раба, міністра замежных справ Вялікабрытаніі. Намаганні Еўразвязу весці санкцыі былі прыпыненыя адмовай Кіпру ухваліць гэты крок, калі санкцыі не будуць накладзеныя і на Турцыю. Затрымка стала прыніжэннем для намаганняў Еўразвязу, накіраваных на паслядоўнасць у замежнай палітыцы, мяркуе выданне. Французская газета «Фігаро» апублікавала вялікае інтэрв'ю са Святланай Ціхановскай. Вось два урыўкі выказвання былой кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі. Европа павінна быць смялейшай. Вы бачыце, наколькі смелы беларускі народ і за што ён змагаецца. Хіба не было б вельмі добра, калі б новая еўрапейская краіна адкрылася для дэмакратыі? Важна, каб Лукашэнка апынуўся пад санкцыямі, каб ён разумеў, што Европа не пакіне яго злачынства без пакаранымі і што яна не пагаджаецца на яго гвалт супраць уласнага народу. І яшчэ адна цытата Святланы Ціхановскай. Адзін спосаб расхістаць Лукашэнку – гэта ціск, дэманстрацыі, страйкі, уплыў суседніх краінаў і АБСЕ. Павінна спыніцца фінансавая падтрымка рэжыму, каб ён больш не змог плаціць міліцыі, якая нападае на пратэстоўцаў. Павінен пачацца дыялог для таго, каб палітычны і эканамічны крызіс далей не паглыбляўся. Лукашэнка ўступіў на сваю пасаду крымінальны аўтарытэт. Гэта паказвае, што ён сам больш не верыць уласнай хлусні. Лічыць журналістка выдання «Тагес Шпігель» Франк Геральд. Лукашэнка страціў усякія законныя падставы лічыць сябе кіраўніком Беларусі, піша яна. Ён сфальсіфікаваў вынікі галасавання, сумневу ў гэтым, акрамя яго, прынамсі афіцыйна дапускае толькі расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Але нават ён палічыў бы за лепшае пазбыцца Лукашэнкі. Але не з дапамогай рэвалюцыі, якая ўжо амаль два месяцы паскарае даўно наспелае пераўтварэнне Беларусі. Лукашэнка ж абвясціў гэтую рэвалюцыю закончанай. Калі патрабаваўся апошні доказ таго, што аўтакрат губляе усялякае разуменне рэчаіснасці, дык ягоная інаўгурацыя наглядна гэта паказала. Канец цытаты. Амерыканскае інтэрнэт-выданне «Хіл» апублікавала меркаванне Фредэрыка Кагана, навуковага супрацоўніка Амерыканскага інстытуту прадпрымальніцтва. Вось два ўрыўкі. Пуцін скарыстаўся праблемамі Лукашэнкі, каб прымусіць беларускага дыктатара саступіць яго патрабаванням інтэграцыі з Расіяй. І вось тысяча расійскіх салдатаў паветрана-дэсантных войскаў ўжо знаходзяцца ў Беларусі і праводзяць вучэнні з беларускімі вайскоўцамі. Пуцін і Лукашэнка дамовіліся штомесяц іх праводзіць. Гэта пачатак расійскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі. І яшчэ адна цытата. «Злучаныя Штаты і НАТО не могуць не дазваляць расійскім войскам быць у Беларусі. Санкцыі не перашкодзяць Пуціну запатрабаваць гэты прыз. Замест гэтага заходнія лідары павінны распачаць бачныя дзеянні, каб запэўніць краіны Балты, што яны могуць выканаць абавязанні альянсу ў іх абароне. Злучаным Штатам варта спыніць спробы вываду сваіх войскаў з Европы. Яны павінны перакінуць брыгаду на паўночны ўсход Польшы пасля узгаднення з Варшавай», піша амерыканскі інтэрнэт-выданне «Хіл». Інна Зайцева. Прыгажунь, якая з'яўляецца на суботніх і нядзельных мірных пратэстах, у белай вясельнай сукенцы з намаляванай на ёй чырвонай паласой. «Сцягі адбіраюць, да я сама вырашыла стаць сцягам», – расказывае Інна. Яна замужам другі раз, сімвалам мірных пратэстаў стала сукенка менавіта з першага яе вяселля. Муж падтрымаў ідэю і дапамог намаляваць чырвоную паласу фарбай з балёнчыку. З ёй пагаварылі нашы журналісты.
Мое платье, я в нем выходила замуж первый раз. Сейчас я в браке второй раз, а в нем выходила замуж. И вот оно, значит, благополучно, вроде красивое. Понимаете, выкинуть не выкинешь. Дочек у меня нет, и как бы не будет. Больше два сына, это вот, в общем, отличный план, больше видада. И вот мне лежит это красивое платье. Я его периодически достаю, говорится, пыль стряхнула, посмотрела. И тут началась тема с забиранием флагов. То есть я ходила, гуляла по городу в обычной одежде. И тут я вижу, выхватывают флаги, рвут флаги, забирают, снимают с окон, с балконов. Слушайте, ну да что ж такое-то? Что это происходит такое? Ну, значит, нужно быть самой флагом. Ну, раз, думаю, ну снимите с меня это платье, ну, попозорьтесь еще круче, вот прям. И все, взяли краску с баллончика обычную. Муж поддержал идею сразу, он говорит, это просто шикардос. Одели платье прямо, вот выгрузились в нем. И он меня попшикал этим баллончиком. Только я вот вышла, помню, на проспект в этом платье, просто все с ума сошли. Все мне со мной фотографировались, улыбались, говорили мне спасибо. Женщины более старшего возраста плакали, подходили, говорят, вы такая красивая, вы такая молодец. Я поняла, блин, можно же не просто ходить, можно вдохновлять людей, зажигать их своим примером. Кстати, всем девчонкам рекомендую вспомнить про свои запасы платьев. Они вам не пригодятся больше. И ваши девочки купят новые, современные, красивые. Доставайте платье, берите краску. Она отлично держится, стирается, все проверено. Обычная краска с баллончика. И вперед пойдем. Представляете, вот я одна невеста хожу сейчас по Минску, да? А представляете, нас пойдет вот таких с бело-красными, белыми платьями 20. Представляете, какой ажиотаж вот мы вызовем, какое чувство у людей, вдохновение. Первый раз, когда мы вышли, было как раз оцепление там около ГУМа. И вот эти силовики, они, это был мой первый выход, а они просто обалдели. И я говорю, вы, ну как, говорю, ребята, стоят же, молчаливые. Классно, говорит, выглядишь, супер, все. Я говорю, я тут попозирую, говорю, вы не против на вашем фоне? Так, говорю, хорошо стоите. Все там как бы глазами разулыбались. Я ему попозировала, а потом там начальник стоял, все показывал мне, что все супер, говорит, давай к нам. Я говорю, некогда, говорю, гуляю тут, как бы к вам пока не могу, но, говорю, обязательно, как-нибудь в другой раз. Я все продумала. Я одевала лосинчики, значит, под низ. И у меня с собой есть курточка или кофта. И на крайняк думаю, если меня сейчас стянут туда, я останусь в лосинчике и в курточке или в кофточке. Сейчас вот боятся, что тебя за твою прогулку присадят на 15 суток. Это значит не ходить на работу, это значит закрыться дома, и все равно могут прийти, и вы поедете на 15 суток. Так если уж ехать на 15 суток, так хотя бы делать это не зря. Вот, ну, не зря. С чувством выполненного долга можно поехать на 15 суток. Мы проспали, когда люди стояли с плакатами за Захаренко, за других убитых, да? Мы же где были? Мы дома сидели. Ну, у нас все, мы дома строили, доски пилили, уют создавали. Ну, так вот, теперь надо походить. То же самое касательно дома, да. Флаг можно повесить на окно, можно белый листик повесить на окно. А можно нацепить на дом и написать большими буквами «Я, мы, 97», и как бы, чего ж спорить, так хоть по делу. У нас все люди очень четко понимают, что мы не ждем волшебника, который придет, правильный человек, сядет на трон, и все нам будет очень хорошо жить. Мы вдруг все очень четко поняли, что мы сами можем сделать, начиная с точечно каждого района, каждой улицы, сделать свою жизнь такой, какой мы ее хотим увидеть, при руководстве просто хорошего менеджера, хорошего грамотного руководителя, который не будет позорить нас, ну вот как минимум. И сейчас все будет только быстрее и живее происходить, я уверена. Перемены ускорились. И вот эта травма, эта рана, она может залечиться только восстановлением справедливости. Иначе никакой психотерапевт не убедит нас, что теперь мы в безопасности, пока у власти лидер, который допустил такое, да? И, соответственно, функционировать. Ну, у меня сейчас в блоге тишина. У меня нет постов. В профессиональном блоге про деревяшки-палки, да? У меня нет постов. У меня ничего не происходит в сторис. Просто потому, что я не могу... Ну, я на своей странице занимаюсь уютом, да, своего дома с помощью дерева. Я не могу заниматься уютом. Глубоко травмирована душевно тем, что произошло, да. Пока не восстановится справедливость. Я не могу думать о том, какой у меня сделать здесь ящичек красивый или подносик, или еще что-то. В то время, когда я не знаю, я здесь жить вообще буду, может, мне мои в тюрьме таланты больше пригодятся, или мне придется экстренно в машину кидать явно не ящички и столы, да, а самое необходимое и драть за границу, да, то есть в какой ситуации. То есть вот это состояние неопределенности действующая власть у людей, ее убрать не может. Это возможно только со сменой власти. И это понимают люди. И поэтому невозможно, пессимистический расклад событий невозможен. Вот я как домохозяйка вам говорю, которая хорошо живет, у которой есть свой дом, у которой нету проблем в плане поесть или еще что-то. Да? То есть у меня здоровые дети. Я из тех людей, которые никак не должен бы был ходить в белом платье по городу по воскресеньям. Если я там, значит, это вот на самом глубоком уровне и невозможно сохранение существующего режима.
У Менску прайшоў жаночы марш, у якім узялі ўдзел некалькі тысячаў чалавек. Больш як сотня затрыманых. Падчас маршу на падставе праверкі асобаў сілавікі затрымалі і шэраг журналістаў незалежных СМІ. Сярод затрыманых корэспандэнты портала «Тутбай», телеканалу «Белсад», газеты «Наша Нива», «Еўрада», «Радыё» і некалькіх іншых выданняў. Пасля заканчэння маршу і праверкі дакументаў большыню з аддзяленняў міліцыі выпусцілі. Гэта Александра Эльбаум «Тутбай», Кацярына Карпіцкая «Наша Нива», Юлія Матузава і Марыя Вайтовіч «Еўрарадыё». Паводле рэдакцыі «Белсаду» іх журналісткі Алена Доўнер і Марыя Грыц яшчэ застаюцца ў кастрычніцкім РУС Менску. Як перадае выданне МБХ «Медыя», перастала выходзіць на сувязь іх корэспандэнтка Анастасія Альшанская. Яна перадавала інфармацыю падчас зачысткі на праспекце Незалежнасці, пасля чаго яе тэлефон стаў недаступны. На сайце «Вясны» звестак пра тое, што на ўліку затрыманых на момант падрыхтоўкі гэтай нашай радыёпраграмы не было. Затрыманне ў Менску пракаментавала Святлана Ціхановская. Сёння людзі ў балаклавах ізноў груба затрымлівалі беларусак. Я паўтарала і паўтару зноў, што, як і ўвесь свет, захапляюся адвага беларускіх жанчын усіх прафесій і ўзростаў, вы моцныя і непераможныя. Але што наконт саміх мужчын, якія, хаваючы твары, ўжываюць сілу ў адносінах да жанчын? Ці можна спакойна жыць з такімі мужчынамі? Ці можна паважаць іх як мужоў, калі яны так абыходзяцца з намі? Ці можна апраўдваць таго, хто выконвае злачынныя загады супраць уласнага народа, тым, што дома ён клапатлівы бацька і муж? Ні адна жанчына не заслугоўвае быць затрыманай за праяўленне сваёй волі. Ні адна жанчына не заслугоўвае жыць з агрэсарам і гвалтаўніком. Ні адно дзіця не заслугоўвае бацькі, які, выходзячы з дому, затрымлівае чужых бацькоў. Мы ўсе вартыя павагі, уласнай годнасці і нашых грамадзянскіх правоў. Мы гэта ведаем, і таму нас ужо не спыніць, заявіла Святлана Ціхановская. Сёння палове 11 у Менскім парку Дружбы народаў адбыўся дабрачынны лёгкаатлетычны забег. Другое кола забегу свабодных завершыць не далі, умяшаўся АМАП, разагнаў спартовцу, пачаліся затрыманні. Затрымлівалі людзі ў аліўкай форме і масках, паведамляюць сведкі ў мясцовых чатах. На дыстанцыю выйшлі дасведчаныя бегуны, удзельнікі паўмаратонаў розных гадоў, сябры менскіх бегавых клубаў і тыя, для каго бег у навіну, былі дзеці, нават сабака. Пасля вітальнага слова пра тое, што кожны робіць той унёсак, які можа, удзельнікі сабралі добраахвотныя складкі за ўдзел. Сродкі пойдуць у фонд дапамогі пратэстоўцу. Як паведамляе телеграм-канал «Белые халаты», 25 верасня Богдана Шыльніковскага выклікалі ў московскую Роўсменску дзеля складання пратаколу і затрымалі. Паводле адваката медыка ізноў збіраюцца адправіць у турму на Акрэсціна, у яго дыябет. 12 жніўня Богдана Шыльніковскага пасля акцыі медыкаў супраць гвалту пабілі і затрымалі за тое, што нібыта арганізоўваў акцыю і дапамагаў СМІ расстаўляць абсталяванне. Сама па сабе дапамога СМІ не з'яўляецца натуральна крымінальным злачынствам, але для супрацоўніка беларускай міліцыі гэта не мае ніякага значэння. Колішні міністр здароўя Владзімір Каранік тады назваў гэта зрэжысіраваным мерапрыемствам. Ніякіх доказаў Каранік не прывёў. Богдана трымалі на Акрэсціна і давалі да крытычнага стану, не даючы інсуліну, пакуль хуткая дапамога не забрала яго ў рэанімацыю. У шпіталь ён трапіў ужо ў коме. Над нацыянальным стадыёнам у Варшаве перад канцэртам «Салідарнасці» вывесілі бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг будзе вісець да заўтрашняга вечаровага канцэрту «Салідарная з Беларусію», інфармуе беларуская рэдакцыя польскага радыё. Дырэктар стадыёну Уладзіміш Доля патлумачыў: «Бел-чырвона-белы сцяг свабоднай Беларусі сімвалізуе салідарнасць палякаў з беларусамі і ў іх змаганні за свабодную і дэмакратычную краіну. Сцяг будзе лунаць на тронцы нацыянальнага стадыёну сёння 25 верасня і 26 верасня ў дзень канцэрту».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Добрый день, в эфире радио «Свобода. Только женщины». С вами Ганна Соус из Праги, а на видеосувязи из Менску письменница Евгения Пастернак, журналистка и блогерка Наста Захаревич и представница ФМ-группы координационной рады, гендерная экспертка Юлия Мицкевич. Все трое активно удельничают в мирных акциях протесту Менску, у темлику уже нужных маршах, но про их сегодня мы и поговорим. Витаю Юлия, витаю Евгения, витаю Наста. И я на самом початку, вельми коротко, хотела вас попросить назвать ваш влюбленный креативный лозунг жаночего маршу, калі ласка, Юля.
У меня их несколько, но, наверное, самый мой любимый – это «Сексизм тебя погубил, Саша».
Наста?
Мои любимые – это «Место женщины у плиты», у могильной плиты диктатуры. И лозунг, плакат, так само марш незадоволенных диктатурой женщин.
Евгения, ваш?
Ой, что-то мои любимые уже все назвали. Но я, можно я не с женского? У меня с последнего марша общего, вот с воскресного, любимый лозунг «Автозаки в автозак».
Тесут под суд, так само. Вот я памятаю первую ланцуги женщину белым с кветками. Вот они стали отказом на просто неверогодных гвалты репрессий, которые были одразу после дня голосования 9, 10, 11, 12 жнивня. И фактично вот эти ланцуги женщин спынили репрессии. Теперь вот уже так усталевался сталый субботний формат, про него пишут сусветные СМИ, им захопляются во всем свете. И у меня есть завсюду питание, я еще не нашла на его отказ. Чи есть конкретные авторки, инициаторки, организаторки у этого же нашего супротива? Юля, как бы вы отказали?
Ну, менавито так, есть. Но я бы сказала, что это для меня женский марш в Беларуси, это, знаете, такой новый тип лидерства, то, что вот американские авторы Джереми Хейманс и Генри Тимс называют новой властью, да? Это когда лидеры все, то есть они есть, да, есть организаторки, но во время, в самом процессе происходит то, что ты становишься частью лидерства, частью вот всего того, что делают все вокруг. Я помню такой случай, вот как раз это был первый тот самый вот акция, которая была на Комаровке, и когда мы шли в колонию, то в какой-то момент девочки задержались на светофоре и стали говорить и передавать по цепочке: подождите, подождите. И потом вот это стало уже частью общих маршей, когда вот кто-то останавливается, а остальные говорят: подождем, подождем, и останавливается вся колонна. Такой прекрасный для меня пример самоорганизации. Ну и вообще здесь, вот если возвращаться к моему любимому лозунгу, одному из, да, по поводу сексизма и вообще патриархальной культуры, в которой мы живем, то здесь как раз-таки произошло то, что вот женщин, девушек, да, в такой культуре чаще, чем мужчин, например, учат выстраивать эти социальные связи, что они могут больше пригодиться в жизни. И оказалось, что вот этот накопленный опыт, он как бы сыграл нам на руку, и мы очень быстро самоорганизовались и стали делать вместе эти акции, продолжаем их делать, и они имеют очень-очень разные масштабы, не только субботние, но и на районах женщины собираются и организовывают что-то, и свои чаты создают. Ну, в общем, это вот реально такой очень пример очень крутой самоорганизации и низовой активности того, что называется, то, что называется grassroots, то есть вот снизу.
Так, Евгения, тебе погодились, что это вот та самая белорусская самоорганизация, какая тебе проявляется и в неделю, и что это протест без лидера, где все ж лидерки. Ну, есть, не только яны все, але есть и больше конкретные лидерки, как вы, Евгения, меркуете?
Я не знаю. То есть, если, может быть, они и есть, но я об этом не знаю. И вот, честно говоря, я про первый самый марш на Комаровке не знала. И я присоединилась к цепочке женской в тот же день, но у нас на Каменной Горке я здесь живу. И я тоже про нее не знала, я совершенно случайно на нее наткнулась. И мне кажется, что большинство женщин тоже, в общем, узнавали об этом. То есть потом появились телеграм-каналы, но, ну, по крайней мере, я потом об этом всем узнала значительно позже, чем все это появилось. Ну, как значительно позже, там, на пару дней. У нас же за день столько всего происходит, что кажется, что прошла уже эпоха. Вот, ну и вот я совершенно с Юлей согласна, что в тот момент, когда ты там находишься, уже не важно, кто лидер. То есть, потому что ситуация меняется настолько быстро, и так много всего происходит, что в какой-то момент лидером может стать каждая, и каждый, и случайно проходящая мимо бабушка, и женщина, которая внутри, и кто-то, кто смотрит из окна. То есть это очень такая плавающая структура.
Наста, ну все ж там, ну, мая быть, хтось тебе придумляє назву, хтось тебе називає маршрут, место зустречи, так. Ну хто гэты, ну, мозг, ці ноги, ці гэты знову все разом?
Ну, я не ведаю, хто придумляє назву. Напевно, повинні бути гэты люди. У Жодзіна сидела жанчына у камеры, яку винаваць у цю організацію. Але, ну, зараз якби у організації, що, скажімо, винуватять усіх, хто хоч ніяк проявляє, ну, хто ніяк показує своє ім'я. Тому що все одно протез залишається анонімним. І улади вельми турбуються гэтым, бо калі ўсё ананімна і калі не зразумела, дзе цэнтр, не зразумела, на каго ціснуць. І таму спрабуюць вось вышукаць нейкіх асобных жанчын, у нечым іх абвінаваціць, неяк на іх націснуць, але уладам нічога не атрымаецца, бо калі нават не пасадзяць умоўных адну, п'ять, сем, нават па крымінальнай справе жанчыны не перастануць выходзіць. Бо навіть коли є сьогодні некий умовний інформаційний центр, завтра він зміститься у інше місце і до інших людей. І завжди знайдуться тих, хто займуть місце, тих, хто сьогодні придумляє назви. Так що мені тяжко сказати, чи є некі покої, у яким жінки сидять і придумляють назви на наступних маршал. Але я впевнена, що це вельми така гнуткая система у будь-якому випадку. І навіть коли такий покой є сьогодні, завтра його змістять у інше місце і все буде працювати надалі.
У координаційній раді з'явилася ФЕМ-група, у її, коли не помиляюся, більш за 100 жінчин вже, так, Юля, так? Яка є роль координаційної ради? Ну не то, що у організації, але у моральній підтримці, у ділі, у гетим. Наскільки це важливий заняток для сябрів, ну, шматликих сябрів координаційної ради?
Ну, и так или иначе, большая часть членов КС также принимает участие в проходящих маршах, в том числе и в женских. Но для нас, конечно же, было очень важно, почему вообще создалась ФЕМ-группа в Координационном совете, было очень важно, и мы это подчеркиваем, сделать так, чтобы после того, когда вот мы победим, революция, скажем так, условно, будет закончена, женщины оставались во всех трансформационных процессах новой Беларуси. То есть, да, потому что мы знаем, что так бывает, когда женщины принимают активное участие, а потом им говорят, ну, спасибо, теперь как бы серьезные мужчины будут продолжать делать дела и так далее. Ну и, в принципе, влиять внутри самой координационной рады, также это одна из задач этой группы, и поэтому, конечно же, мы поддерживаем всех женщин, которые выходят на акции, всех женщин, которые выступают за перемены. Мы делали уже несколько наших заявлений по поводу задержанных женщин, по поводу так называемого, как я его называю, неженского форума, который был, если я не ошибаюсь, прошлый четверг. И сейчас у нас происходит процесс формирования нашей группы. Мы запустили пока не так уж массово, но попробовали в нескольких чатах раскинуть объявление о том, что мы ждем женщин, которые являются членами Координационной рады или хотят присоединиться, чтобы они тоже становились частью нашей группы, если у них есть такое желание в этом работать, и есть разные направления нашей работы. Это можно все прочитать в нашем телеграм-канале, который мы создали. И да, вот нас пока вот именно такого менеджерского, как я называю, состава не очень много людей, и мы все волонтерки делаем это. Вот тоже такой пример того, когда нам важно продолжать и говорить о женщинах, в том числе как о политических субъектах.
А, Юля, а у координаційної ради ці гляділи ви, яка пропорція мужчин, жінчин?
Там, Ханна, там же есть основной состав, есть расширенный. Насчет расширенного ничего не могу сказать, потому что там люди все время добавляются. В основном составе, если я не ошибаюсь, то это было, ну, сейчас он тоже немножко там видоизменился, кто-то вышел, кто-то добавляется новый. Я знаю, что будет в ближайшие дни 4-5 новых члена из расширенного состава в основной. Ну, по-моему, это было 60-40, 40 имеется в виду женщин. Процент.
Дякую велике. Евгения, а с чем у истории сусветной, у литературы сусветной можно было бы поравнать вот теперешний женушный мирный протест? И он уникальный, но тем не менее некие параллели махшимы, я думаю.
Ну, первое, что мне пришло в голову, когда я думала над этим вопросом, это, конечно, «Ни войны, ни женское лицо» Алексеевич. Это книга, которая, ну, вот там, наверное, про всех женщин, да, и про тех, кто выходит на марши, и про тех, кто ездит на провластный форум, то есть это такая многоголосица женских голосов, очень разных, и страшная книга. Вот. А по поводу еще одной, я даже вот ее нашла у себя, Мурлева, автор книжки, называется «Зимняя битва». Я ее очень люблю. Это абсолютно подростковая книжка, но я же подростковый писатель, подростковую литературу больше знаю. Я вам сейчас просто аннотацию прочитаю. Ну, так, кусочками. Это антиутопия подростковая. «Зимняя битва» — это битва четырех подростков, совершивших побег из интернатов. Они борются за свободу, проигранную их родителями 15 лет назад. Есть ли у них хоть один шанс ускользнуть от страшных человека-псов, преследующих их? Стоит ли им надеяться на великодушную помощь племени лошадей? Выживут ли они в аренах, проходящих, пусть выведенные в морду? Ну, в общем, битва грандиозный, гимн смелости к свободе. Тут интересно то, что одна из главных героинь – девушка, обладающая уникальным голосом. И она, собственно, она рушит стены диктатуры. Как только она начинает петь, все идут за ней, нация просыпается, и вот все происходит. Вот я когда увидела первые эти женские марши, когда, собственно, ну, девушки начали петь «Купали», и, ну, все, что там сейчас поют, я сразу вспомнила «Зимнюю битву», потому что такая совершенно прямая ассоциация — поющая женщина, которая разбивает стены диктатуры.
Ну, часам на гэта нават можа быць і не песня, гэта нават можа быць і крык, які таксама выніковы, так, з якога не так давно паспрабавала типа здзекавацца, типа крытыкаваць прадстаўніца Міністэрства ўнутраных справаў. Але спосабы пратэсту сапраўды могуць быць розныя. Наста, як вы мяркуеце, у чым ёсць перавагі ў жаночага мірнага пратэсту? Мы бачым цяпер, што жанчын таксама б'юць, таксама затрымліваюць, гэта ўжо не перавага ў Беларусі. Ну і чым гэты пратэст больш уразлівы?
Мне падаецца, я памятаю самы першы жаночы марш. На ім, безумоўна, галоўнай перавагай было тое, што, ну, мы былі як вада, мы разбягаліся, расцякаліся, імгненна мянялі маршрут і проста вельмі ўтамілі амагаўцаў і іншых сілавікоў. І тут мне здаецца такі момант, што праўда на кожным маршы ёсць нейкія свае моцныя і слабыя бакі. Бо мы бачылі, што на апошнім жаночым маршы ўжо не было вось гэтай цякучасці, ўжо не было гэтай неўлавімасці, і вельмі шмат каго затрымалі. Калі я ўсё правільна зразумела з лічбаў, якія я чытала ў падліках удзельніц і затрыманых, дык затрымалі, ну, большасць з тых, хто выйшлі ў той дзень. І гэта ўжо друг тое, што на пачатку было моцным бокам, перастала ім быць, як бы, ну, мы быццам бы нейкім чынам згубілі гэтую якасць, і цяпер гэта нейкая наша слабіна. Слабым бокам таксама становіцца не на самім маршы, а ў стаўленні да маршаў. Я вельмі шмат бачыла, як пра жаночыя маршы адгукаюцца, як пра штосьці несапраўднае. Падрыхтоўка да нядзелі. Жанчыны не сапраўдныя барацьбіткі, жанчыны проста такія замест мужчын, там, для падрыхтоўкі мужчын, нешта такое. Але гэта не слабасць самога маршу, гэта асаблівасць мыслення грамадства, і, на шчасце, вельмі шмат змен ёсць у гэтым таксама, таму што ўсё больш людзей адначасова пачынаюць сур'ёзна ўспрымаць і маршы, і жанчын саміх у барацьбе. І мне падаецца, што важна, што гэтыя маршы ёсць, і я спадзяюся, яны будуць надалей. У іх вельмі шмат крэатыву, вельмі шмат нейкай сілы. Я пасля першага марша пісала, што на ім нейкая зусім іншая атмасфера, не такая, як на агульным маршы. І таксама, што мне вельмі ўразіла, яшчэ тады ў першы раз, гэта вельмі вялікая сіла жаночага маршу, гэта віск. Спачатку, ну, я не ўспрымала, як бы, сур'ёзна гэтыя жарты пра віск, але гэта не жарты. На самой справе мне было адчуванне, што мапаўцы гатовыя да фізічнага супрацьстаяння, але яны не гатовыя да крыку на высокай тональнасці, па-першае. Па-другое, яны не гатовыя да таго, што жанчыны будуць гэта рабіць. І, ну, пад балаклавамі не шмат бачна, канешне, але тое, што было бачна, ну, у мяне было адчуванне, што ім вельмі нязручна і вельмі цяжка гэта трываць. І сіла жаночых маршаў у падстройванні. Таму што нават той самы ну, такі хамаваты лозунг «Вам ніхто не дасць». Адзін з разоў, чаму яго пачалі крычаць, гэта я бачыла на свае вочы, як адзін з людзей у балаклаве падышоў да жанчыны. Жанчыне была на выгляд гадоў 55, можа быць, яна выглядала як па ўзросце, як маці гэтага хлопца. І ён стаў на яе крычаць, чаму ты сюды прыйшла, табе мужыка ў хаце мала, табе мужыка не хапае. Іншыя жанчыны гэта чулі, абурыліся. І гэты лозунг «Вам ніхто не дасць», ён быў як адказам на хамство з ягонага боку. І вось гэтая адаптыўнасць, гэтая здольнасць змяняцца і падстройвацца, гэта вельмі-вельмі моцны бок жаночых маршаў і жаночага супраціву ў цэлым.
Сапраўды, мы бачым на кожным маршы нешта новае. Цяпер у сацыяльных сетках вельмі шмат абмяркоўваюць вірусныя фота жанчыны, якую затрымліваю два мапаўца ў чорных балаклавах, яна паліць, і яна вельмі так грэбліва на іх глядзіць, як бы прапановая, ну, вазьмі, хочаш пакуры, там, ну таксама это выклікае вялікае захапленне ў людзей. Я думаю, што вельмі шмат будзе на кожным маршы, калі набудуць працягвацца новых формаў супраціву, ну, які будуць ставіць супрацоўнікаў АМАПу проста, ну, у ступар нейкі, таму што яны не чакаюць такой рэакцыі, як і не чакаюць, што і крычаць жанчыны будуць. Нас казала пра тое, што некаторыя лічаць гэтыя маршы несапраўднымі, на тое, што яны сапраўднымі, сведчыць пра тое, што ўлада пачала іх капіяваць. І прыклад таму гэты на мінулым тыдні так званы жаночы форум на Менск-арэне, дзе былі тысячы жанчын, якія аплодзіравалі там на загад, прагаворвалі некаторыя лозунгі. Юля, як вы мяркуеце, што рухае ўлада, калі яна вырашае капіраваць такія фарматы? І наколькі шчыры ўдзел гэтых жанчыны, што імі рухае? Ну, тымі жанчынамі, якія там абдымалі, цалавалі Лукашэнку, ну, пытанне, калі чалавек улады блізка, то так бывае. Так бывае з дыктатарамі, з жанчынамі. Ну, як бы вы гэта характарызавалі?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что женщины, которые были на этом не женском форуме, они очень разные. Да, мы видели в первых рядах женщин, представляющих руководство Провластного Белорусского союза женщин. Но я знаю, что, например, там были и те, кого вынуждали туда поехать. Например, девушек, которые работают по распределению в регионах, и они писали потом об этом, и, я знаю, рассказывали, что им было очень стыдно, и они не хотели там быть, они даже плакали. То есть, да, и были те, кто искренне со сцены, ну, насколько это выглядело, я не знаю, насколько это действительно было искренне, в оскорбительной очень форме говорили про участниц женского марша, конкретно про Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и так далее. То есть, опять-таки, не знаем мы, насколько желание у этих женщин, которые вот там находятся, или у той же Ольги Чемодановой, которая пишет пресс-секретаря МВД, да, которая пишет про женский визг в оскорбительной форме, насколько они это делают от сердца. Мы знаем, что когда мы выходим на марш, мы это делаем, потому что это идет изнутри. Да, власть пытается копировать и будет продолжать это. Это все, что она может. Эта власть несостоятельна во всех смыслах, мы это уже поняли, все абсолютно. Ну, в первую очередь, в отсутствии какого-либо своего видения, своей инновационности, своей креативности. Поэтому они копируют, и их реакция такая реактивная. То есть то, что мы делаем, делают они. Помните, как появились эти провластные митинги, да, после того, как появились наши? Точно так же прошел этот форум. Ну да, для Лукашенко очень важно показать. И он ведь всегда использовал женщин как инструмент, да, такой вот. Ему было очень важно показать, мне кажется, вот эту вот поддержку. Потому что, я думаю, для него женские марши еще более, вызывают еще большую уязвимость, наверное, чем все остальные, да, потому что он всегда пытался нам сказать, что женщины — это его поддержка. он это неоднократно говорил. При этом, конечно, потом мы помним, что он говорил о наших способностях, да, что конституция не под женщину и так далее. Поэтому, да, для него, конечно же, важно было вот показать и эту часть. Да. Именно поэтому вот этот форум, как мне кажется, был.
Максима, я думаю, не только он это хотел, а ему хотели. Ему показать, потому что тем станем, каким он теперь находится, то, что мы можем бачить, бачно, что ему моцно бракуя этой народной подтримки, он живет в своем свете и, напевно, не уявляя у полной ступени настроя людей. Евгения, я вас веду, когда наши корреспонденты выходят на улицу на любой протест, то люди рутся до микрофонов и хочут рассказать, вот, ну, что они думают, чему они тут. А тут вот на женочем марше ходили журналисты до Минской арены, и ни с кем фактично поговорить нельзя было. Я спробовала говорить, шукать дельниц. Но так само не максимум. Но это не, чего это свечение, что ну, складано знайти человека, який щиро расскаже, чому он там был. Как вы паркуете?
Я думаю, что это как раз говорит о том, что людей, которые там искренне там, ну вот на самом деле, вот как мы ходим на марше, их там ну, крайне мало. То есть, наверное, наверняка есть, но очень мало. А еще мне кажется, что все-таки даже если люди искренне там, они уже как-то понимают, что это ну, как-то вот немножечко стыдно. То есть вот, да, я вот вся такая, но давайте я на камеру об этом говорить на всякий случай не буду, потому что как-то вот соседи косо смотрят, друзья отворачиваются, ну вот как-то что-то такое вот неловкое в жизни происходит. Вот. Просто вот те, которые оголтелые, которые в партере сидели, которых чаще всего показывают, ну понятно, у них работа такая, то есть у них выхода, собственно, нет. Они внутри... Понятно, что они поддерживают ТЭЗа. А вот эта огромная галерка, мы же даже до сих пор не знаем, сколько женщин свезли. Вроде как Минск-арена вмещает 10 тысяч, но ни разу камера пролетом не показала, собственно, все здание, сколько их там было. Вроде говорят, 5000 всего насобирали. Ну, вот неизвестно. И даже когда я смотрела трансляцию, стрим оттуда, никогда не показывали зал. То есть вот партер, самая активная часть, да, они там рыдают от счастья и кричат от радости, когда говорят, что закроют границы, да, а вот галерка-то в этот момент что делает? Буквально пару пролетов было видно, что даже в этих планах было видно, что часть женщин сидит в масках вот так. И, в общем, от счастья не плачет. А что там было по краям совсем, мы вообще не знаем. Говорят, что люди уходили, говорят, что да, там демонстративно стояли в коридорах и в зал не ходили. Ну, когда-нибудь потом, наверное, мы об этом узнаем. А с другой стороны, вот эту женщину туда насильно привезли. Да, она демонстративно ушла. Если она сейчас начнет разговаривать с журналистом, то завтра ее на работе просто на рее подвесят. Потому что, ну да, она вроде как ушла, она гражданский поступок совершила, но работодателю об этом знать совершенно не обязательно ее в этот момент. Понятно, что они всем приходится шифроваться. Вообще, конечно, у них очень уязвимая позиция сейчас. Мне их в какой-то степени даже жалко.
Я памятаю, ну, еще до вот, коронавируса, до передвыборной кампании, бурные дискуссии у Фейсбуку по самых разных гендерных питаниях, так? Ну, это правда, спрыжки, бойки отбывались такие. Чи тепер хоча б які йдуть дискусії побіж жанчинами, ну, які на жаночих маршах, які на мирних протестах, і жанчинами, які потенційно могли бути на Мінській арені? Ці такі спришки, які ідеологічні, вони існують?
Ну, я особисто на своїй очі спришки бачу тільки в інформації, що ну, хтось ці ідеального марша і називає нас проститутками, ну, этой спрешкой не назовешь. Ну, человеку хочется выказаться на здоровье. По-моему, на то уже бедный позитивно устремаю все эти образы. И, ну, не крыльдится. Ну, что на такое крыльдится? Вот. А что пишется огольных неких биологичных спрешек? Ну, я, например, периодично бачу, как женщины из других краин спробуют слушать нас, как правильно смагаться. Ну, это не некие типово женские дискуссии, они и серед мужчин такие же отбываются. А, когда кто-то, кто живет в другой краине, не имеет никакого отношения к Беларуси, спробует, ну, можно хайпануть на теме, долучить ну, себе некой этой темы, что нам никакой корысти не приносит. Вось, бо чалавек, ну, гэта робіць як бы для сябе толькі. А паміж сабой мне здаецца, што зараз так шмат салідарнасці і так шмат разумення, што нейкія іншыя спрэчкі трэба пакінуць на іншы час, або зараз у нас, ну, у нас вайна, у нас вялікая бяда, з якой трэба як можна хутчэй як бы разабрацца і выйсці з яе, што шмат што сыходзіць проста на другі план. Але вельмі добра мне здаецца, што дагэтуль працягваюць нагадваць і параўноўваць тое, што адбываецца зараз у краіне з хатнім гвалтам. Таму што паводзіны Лукашэнкі гэта вельмі тыповыя паводзіны аб'юзера. І вось, мы ўсе ўбачылі, неістотна, наколькі кароткая спадніца, неістотна, наколькі добры прыгатаваны борщ. Калі ён хоча гвалціць, дык ён выведзе вадамёты на вуліцы і будзе пырскаць, ну, ягоныя падначаленыя, назовем іх так, будуць пырскаць нам у твар газам і перцам. Вось.
Ну, і відавочна, што людзі, якія вот у чорнай форме ходзяць, ну, патэнцыйна гэта, канешне, людзі, якія могуць ўжываць гвалты ў сваёй сям'і, таму што калі можна біць, то значыць б'юць. Юля, на мінулым тыдні я гутарыла з Максімам Баграцовым і з Аксанай Зарэцкай, новымі лідарамі, такімі новымі тварамі каардынацыі нарады. І Аксана сказала, што за апошнія некалькі месяцаў беларускія жанчыны вот у пытаннях гендэрнай роўнасці прайшлі фактычна так хутка той шлях, які еўрапейкі там некалькі пакаленняў праходзілі. Ці вы пагадзіліся з ёй у гэтым?
Ну, частично, да, то, что мы видим, ну, до гендерного равенства нам, конечно, далеко, но то, что мы видим, это для меня лично, может быть, кто-то воспринимает это по-другому, но я вижу такое, как уже девочки говорили, вот солидарное, объединенное женское движение, которое и оно очень многообразно, и это очень круто, потому что там есть представительницы разных возрастов, социальных групп, каких-то разных характеристик, но которых объединяет общая вот идея и общие требования. Хотя отдельно есть, например, у нас там была на первом марше наша фемколонна, да, с такими вот очень политическими требованиями. Есть женщины, которые выходят, потому что они вот против насилия, и это их такой главный месседж, и это было еще с первых наших акций и так далее. Ну, то есть, ну, все понятно, что это как бы появилось, там кажется, что вот вдруг, но на самом деле это все равно, как мне кажется, накопленный опыт всех нас, кто так или иначе участвовал все эти годы в каком-то, в разных женских активностях, да. Почему вот это вот сейчас происходит, да, вот почему вот оно вот так вот возникло? Ну, мне кажется, что это вопрос возможностей. Женщин активных в Беларуси всегда было много в разных сферах, и мы это знаем. Но вот именно возможности вот так вот взять, и чтобы нам никто не мешал и не указывал, хотя на первых маршах пробовали нам мужчину указывать, как нам нужно протестовать, я помню это. Так вот сейчас это как раз-таки тот момент, когда у нас есть возможности, и мы показываем, на что мы способны. Да? И для меня, конечно же, и очень важно, вот как Наста говорила, что некоторые все равно не сразу, и может быть, некоторые до сих пор не воспринимают это всерьез, да. Но для меня важно, чтобы это действительно воспринималось всерьез, потому что мы имеем на это полное право, и это не просто про женщин, которые вышли с цветами, походили и так далее. У нас есть своя субъектность. И второй момент, как я уже говорила, для меня очень важно, чтобы вот это женское движение возникшее, да, чтобы оно в последующем трансформировалось и продолжилось в каких-то других видах. И, конечно же, и я лично, и уверена, что и девочки, и вся наша фемгруппа, и многие-многие другие, мы будем делать для этого все возможное. Чтобы не остались мы просто, знаете, в истории, как прекрасный героический женский протест. Чтобы мы продолжили влиять и быть субъектами.
Дякую. Можна я ще добавлю?
Так, так, я якраз хотіла протягнути те, що почала казати Юлія про те, що от ми були і нас зараз бачно. Я читаю з великим задовольненням кожен раз ваші дописи вашого соавтора Андрія Жвалівського, вашого батьки Бориса Пастернакова. І от кожен день таку хроніку робить вельми глибокою того, що відбувається в Білорусі. І натурально, що як письменница, вы переосенсовываете все это. Наста сказала, что это у нас было. Вот как вы меркуете у нашей нации? Ну, вот это мы такие все были, это только теперь мы вот так, как все кажется, вот адрес. З'явилася нація, з'явилися солідарні люди, з'явилося асенсування, хто ми, чого ми хочемо. А гэта у нас во всіх було, ці гэта тепер вот так просто. Ну, мені ж нас поштурхнуло.
Ну, конечно, это все в нас было. И сейчас просто такой момент, когда все это выдается единомоментно. Мне вот просто интересно про женские марши и про вот это осознание себя женщиной и осознание того, что мы что-то можем, мне кажется, что женщины-то не поменялись. То есть мы какие были, такие и есть. Что вот да, у нас сейчас есть возможность что-то показать. А сейчас меняются как раз мужчины. И это прям видно, они меняются на глазах, потому что, да, вот я очень хорошо помню первые марши и первые цепочки солидарности, когда мужчины бегали у нас тут и пытались девочек строить, и ты, значит, ты пойдешь сюда, а ты пойдешь сюда, а ты, значит, ну вот они такие прибегали и сразу пытались стать лидерами, да? И насколько быстро, буквально вот за день-два, они отползли в сторону с какими-то восхищениями, и потом прибегали только с пиццами, конфетами. И я видела совершенно искреннее восхищение в глазах и искреннее желание помочь. То есть вот когда они приходили, и они говорили: девочки, мы ни в коем случае не руководить, мы хоть чем-то помочь. Ну вот что вы хотите, что вам принести? Воды, кофе, чай, там, все, что хотите. То есть это настолько резкий был вот слом настроения, и это настолько приятно и как-то вдохновляюще, да, что мне кажется, что не столько вот правда, что не столько поменялись женщины, сколько поменялась вот вся обстановка в стране. И если помните, когда Тихановская только начинала, когда ее только выдвинулась она кандидатом в президенты, какой был хайп и крик, что, боже, да никогда в жизни там половозрелые мужики не проголосуют за домохозяйку, да это провал полный, да ну кто, да какая-то там со своими котлетами, да ни один работяга в жизни за нее свой голос не отдаст. А потом сразу после выборов, помните, когда еще Лукашенко ездил по заводам, какой-то был ролик, я уже сейчас не помню даже на каком заводе, когда кто-то там из рабочих сказал: да сколько можно это все терпеть? Кто за Тихановскую? Я. И там такой лес рук, просто весь завод. Видите, как здорово все изменилось мгновенно. Вот это круто. А еще мне очень интересно, как меняется мужик, потому что язык. Потому что есть какие-то, да, гендерные стереотипы, я как раз хотела сказать вот про слово «мужик». Для нас мужик это всегда был, ну вот, знаете, вот там Колесникова провала паспорт. И я вот прям помню, как я в этот момент хотела написать «Маша, мужик». А потом я поняла, что а вот все, а вот слово «мужик» перестало быть вот тем, что оно было, да. Маша Колесникова нифига не мужик. Маша Колесникова – это Маша Колесникова. То есть ее уже даже и обзовешь мужиком. Это уже как-то и вот уже и вроде как унижение. В общем, мне очень нравится все, что сейчас происходит. Это какие-то настолько глубокие общественные процессы, что вот мне кажется, что это уже не остановить, что вот этих женщин уже никогда в жизни не запихать обратно. Мы настолько почувствовали свою силу, что вряд ли мы уже когда-то куда-то уползем обратно на второй план.
Ну, столько реальных лидеров появилось за несколько месяцев. У нас, как вы меркуете, коли перамены наступяць, так? Ну, ціх, это будзе так сама перамога, ну, не толькі над гэтым аўтарытарным рэжымам, але і над патрыархатам?
Ну, я скажу, што я вельмі на гэта спадзяюся, што тыя змены, вось, ну, некіх гендерных стасунках, якія мы бачым зараз, што яны не сітуатыўныя, што гэта пачатак вельмі вялікіх перамен. Таму што мяняцца нам ёсць шмат што. І калі ў нас заадно атрымаецца звергнуць і Лукашэнку, і дзяржаўную гэтую паскудную сістэму, і яшчэ і патрыархат, Ну, гэта будзе направду страна для жыцця. Мы станем цэнтрам сусветнага прыцягнення.
Дзякуй, вялікія журналістка-блогерка Наста Захарэвіч, пісьменніца Евгенія Пастернак, прадстаўніца ФМ-групы «Координат».